Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда», вторник, 3 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Здесь в студии уже Игорь Шевчук, член Высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия», ветеран группы антитеррора «Альфа». Игорь Константинович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ждем с минуты на минуту правозащитника, шеф-редактора «Раша Тудей» Марию Баронову. Но вот на данный момент ее пока в студии нет. О чем будем говорить? Приговорили блогера Владислава Синицу к 5 годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме. Это решение, которое принял сегодня Пресненский суд Москвы, цитирую по агентству РИА Новости, следствие трактовало один из постов молодого человека в Твиттере как призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов, которые участвовали в пресечении несанкционированных акций в Москве. Сам молодой человек говорил на суде, что его слова вырвали из контекста. Несмотря на это, 5 лет колонии общего режима по обвинению в экстремизме. Насколько уместный такой приговор, Игорь Константинович?
Вы знаете, говорить об уместности можно здесь с нескольких позиций. Мы же понимаем, что есть позиция законодательная, есть позиция морально-нравственная и человеческая. Насколько верно сейчас то, что он поясняет, что его слова вырваны из контекста, ну, все знают конкретно, что он написал, что он там выразил. Я думаю, что законодательно, ну, наверное, это все у нас правильно сделано. Я не очень разбираюсь сильно в юриспруденции, поэтому здесь комментировать особо не буду, для того, чтобы не умничать.
Насколько я понимаю, ведь тут как раз не в смысле юриспруденции все вопросы. Большинство вот этих претензий к приговору, мол, за слова, да на 5 лет, как такое может быть?
Ну, вы же понимаете, что, ну, что значит за слова? А надо было ждать действий для того, чтобы это было обосновано. Я считаю, что покушаться даже в информационном пространстве на подобные вещи, на которые Синица покусился, просто недопустимо. И для того, чтобы впредь люди подобных вещей не говорили, не призывали, потому что ни к чему хорошему это не приведет, ну, я думаю, что это оправданный приговор.
Тогда еще, сегодня очень много попыток сравнивать разные приговоры разных дел. И вот, к примеру, в Бурятии 3 оперативников осуждены условно за то, что подкидывали задержанных к потолку и пытали их ёршиком для чистки туалета. С вашей точки зрения, уместны сравнения?
Нет, в данном случае сравнение неуместно, это все притягивается за уши, потому что в каждом отдельном случае фактуру надо проверять, перепроверять, источники информации, из которых мы все это черпаем. Это очень важно. Здесь очень важно не свалиться, знаете, в какую-то такую склоку по этому поводу. Одни люди считают так, другие люди считают так. Я считаю, что должна быть совершенно ясная, четкая позиция законодательная и совершенно ясная, четкая позиция человеческая. Если, в принципе, мы все воспитаны приблизительно в одном и том же мировоззренческом ключе, то каких-то сомнений, там, иных трактовок здесь быть не может, на мой взгляд.
За воровство бюджета миллиардов ничего не дают, а тут за слова 5 лет 413-й. Все в продолжение.
Да, я понимаю людей, эти, в принципе, сообщения, которые пишут люди, они вполне прогнозируемы, да, они правы, да, у нас в стране, к сожалению, не все так, как нам хотелось бы, да, не все функционирует так в законодательстве в нашем, в обществе в нашем, в социуме в нашем, но это не значит, что, а вот посмотрите, вот того товарища, который украл, его не осудили, а вот этого за слова осудили, так что ж, давайте тогда введем практику, раз этого не судили, ну, давайте и других прощать. Нет, ребят, так не пойдет. Конечно, я согласен с Жегловым, конечно, вор должен сидеть в тюрьме. Конечно, система наша, она, ну, несовершенна. Я не хочу других эпитетов сейчас подбирать. Меня тоже это не радует, поверьте. Но когда человек заявляет, что будут совершены действия, вследствие которых пострадают дети, причем с летальным исходом, только лишь потому, что это его политическая позиция, я считаю, что он должен радоваться на самом деле, вот как мужчина и как бывший сотрудник, я скажу, он должен радоваться, что ребята его не нашли раньше и не оторвали ему ноги за такие слова.
Но смотрите, вот смотрите, когда вы говорите что-то подобное, тут просто Виталий как раз напишет, почему не нашли тех, кто обещал пускать кровь детям и женам оппозиционеров, письмо которых публиковал Твиттер НТВ. Если это фейк, почему НТВ не судят за фейк-ньюс? Ну или вы сейчас говорите вот о таких вещах. Получается, вам можно, ему нельзя?
Нет, вы понимаете, здесь же, условно говоря, кто первый начал, да? Кто первый начал? Если мы понимаем, что человек угрожает безопасности сотрудников, сотрудники занимаются тем, что они следят за правопорядком на улице. Они должны быть уверены абсолютно в том, что их тыл защищен. Они не должны волноваться о своих семьях, не думать о том, там, о их безопасности, потому что они просто не смогут эффективно выполнять свою работу.
Хорошо. Тогда смотрите, Дмитрий пишет, но откуда 5 лет? Ну, в том смысле, что если это слова, значит, бить надо рублем. Ну, пусть будет штраф, моральная компенсация. Или вы думаете, что лишение свободы как-то человека поправит?
Я думаю, что оно человека данного не поправит, если у него, скажем так, мыслительная конструкция выстроена таким образом, и он с ней давно живет, его колония ни в коем случае не исправит, но я думаю, что это будет уроком другим людям, которые захотят сделать подобные заявления. Это первое. Второе, что значит бить рублем? Мы говорим о чем? О том, что сейчас, допустим, ему бы назначили штраф, он бы заявил, что у него нет этих денег, и в течение там 100 лет он выплачивал бы по 10 рублей. Кому он выплачивал? У нас же нет конкретного лица, которому он, допустим, угрожал. Он сказал это в адрес фактически всех сотрудников. Опять же, надо понимать сам контекст ситуации, откуда все это, ситуация стартовала.
Значит, Влад, то, что вы говорите, понимает так. Значит, ломать ноги и руки можно, а писать нельзя.
Я же не сказал, что можно. Я сказал, что ему просто повезло, что люди, опять же, вот хорошо, давайте представим, простая жизненная ситуация. Вашему ребенку какой человек угрожает? Ну, просто вот впрямую, да, от физической расправы. Вы уверены, что вы сдержите себя в руках и пойдете обращаться в полицию, писать заявление, начнутся проверки, будут вызывать человека, говорили, не говорили? Ну, все же люди разные, надо понимать, что есть какие-то вещи, через которые перешагивать не надо.
Игорь Шевчук, член Высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия», ветеран группы антитеррора «Альфа», Мария Баронова, правозащитник, шеф-редактор «Арти». Добрый вечер.
Да, добрый день.
Что вы скажете по поводу приговора блогеру Владиславу Синице?
Грустно все это.
Почему?
Ну, я даже не знаю, вот сидит на полном серьезе, улыбается мужчина о том, что у нас в стране, вот моему ребенку конкретно угрожают. Это люди с оружием, силовики. Мы, например, это не Северный Кавказ, да, это у нас тут нет традиции носить оружие. Видимо, такие приятные люди с голубыми глазами, проникновенными, которые, по идее, должны были учиться убивать, но почему-то научились много разговаривать. Тут как бы либо умеют убивать, либо разговаривать, всегда только одно работает. И такие люди реально угрожают моему ребенку, угрожают будущему. Они отняли у моего ребенка будущее.
Ну, каким образом?
Вот прямым. Поясните. Люди, которые берут, выходят на улицы и избивают мирных граждан, безоружно собирающихся и протестующих мирно, это люди, отнимающие.
Но это ваша оценка.
Значит, это мое утверждение. Они отнимают у меня будущее. И дальше нам это государство и вот этот гражданин говорит, что у вас нет права ни на что, вы не имеете права. Вы терпилы, вы совсем терпилы. Они вас будут убивать в отделениях
полиции. В какой момент было сказано, что ни на что вы не имеете права?
Они вас будут убивать, говорит государство.
В какой момент оно так говорит?
Вас будут каждую секунду. Они вас будут убивать в ОВД. Они вас будут убивать в ОВД дальний. Они будут отнимать жизнь у ваших детей, когда они пойдут на протест, чтобы уж у них отнимают будущее.
Государство так не говорит.
Они говорят таким приговором. Таким приговором и такие люди, и это государство говорит, что у вас нету права ни на что даже написать в адрес тех, кто отнимает у вас жизнь, ничего, никакого гнева. Вы не можете испытывать ни гнева, ничего. Вы должны только терпеть, как люди, которые не должны считаться людьми, отнимают жизнь у вас, ваших детей, ваших родителей, у всех страны.
То, что закон не предусматривает подобного рода записей?
Каких записей?
Ну вот подобного рода записей с угрозами.
Еще раз, какими угрозами?
Это не угроза.
Значит, если вы считаете, еще раз, закон предусматривает, что угодно, не надо заниматься демагогией. В данный момент вы передергиваете. Можно? Вы передергиваете. У моих и моего ребенка, у наших детей отнимают жизнь. Когда у нас сначала отнимают в больницах жизнь, а потом мы должны идти протестовать. Мы пытаемся протестовать против того, что творится в больницах. Его коллеги избивают женщин, которые протестуют, Мария. Которые протестуют за то, что у них, у их родных отнимают жизнь на их глазах.
Мария. Давайте спокойно говорить на эту тему.
Я буду говорить на эту тему спокойно, когда у моих родных перестанут отнимать жизнь.
Вы понимаете, о чем идет речь, Игорь Шевчук?
Я не совсем понимаю на данный момент такую сверхэмоциональную реакцию, первое. Второе, я не совсем понимаю, почему меня ограничили и лишили возможности быть достаточно интеллектуальным человеком, несмотря на мои навыки и умения профессиональные. Почему этого нельзя совместить? Вообще, вы знаете, в традиции русского офицерства...
Есть политрук, конечно же, есть политический
рук. Тихо, да, я должен... Кстати,
я знаю, в традиции
я не сказал этого в тот момент, когда вы это сказали, но все-таки у нас принято, что во время дискуссии вот по поводу друг друга обычно не высказываются.
Синица 5 лет будет сидеть.
И что? Это повод вам говорить про господина Шевчука что-то? Конкретно?
Вы думаете... что можете отнимать у нас жизнь, и мы даже не будем иметь права говорить
об этом. Я спросил по поводу того,
вы думаете, вы будете у нас отнимать жизнь, и мы не будем иметь права даже говорить
господин
об этом?
Господин Шевчук, прошу вас.
Сейчас я соберусь с мыслями, простите. Еще раз хочу сказать, политрук – это здорово, но вы знаете, офицер – это такая профессия, она странна тем, что вообще по идее этот человек, он как бы убийца, его учат убивать, но, с другой стороны, это носитель культуры, как ни крути. И политрук не является главным распространителем культуры ни в войсках, ни в каких-то спецслужбах. Я вас хочу уверить в этом. Далее, вы как-то заявляете, что вас там кто-то убивает. Я не совсем понимаю. Государство вам говорит, вы, ну... Хочу
не хотите
спросить.
Слышать, не слышите. Если вам говорят, вот есть люди, которых вы отнимаете у них жизнь. Вот ваши коллеги у них отнимают жизнь. Если вы говорите о том, что даже высказаться против того, что у вас отнимают жизнь, вы не можете. Вас просто нету. Вас нету. Вы вообще никто. Вы челядь. Вас нету. Вы каждый раз это говорите. Ну, конечно же, будут люди, которые будут за этих людей заступаться, которые будут говорить, нет, мы хотя бы имеем право говорить о том, что нас убивают.
Хорошо.
Ну, во-первых, вы показываете на меня пальцем. Я никого не убиваю. По своей профессии я занимался спасением, в том числе и заложников, в том числе и Беслане 15 лет назад. Я, понимаете, служил своему народу, своей стране. Я не собирался и не собираюсь никого убивать. Если была поставлена задача раньше во время службы, да, что там террорист должен быть уничтожен, я должен задачу выполнять. Конкретно к вам, девушка, конкретно к вашим родственникам, к вашему ребенку, не дай бог, у меня вообще нет никаких поползнований, поэтому перестаньте тыкать в меня пальцем и обвинять меня в том, что я кого-то там убиваю. Первое. Второе.
Перестаньте ассоциировать себя с омерзительными законами. Перестаньте солидаризироваться с омерзительными историями. Законы бывают аморальными, омерзительными и придуманы для того, пожалуйста, чтобы уничтожать жизнь людей. Большинство законов, принятых национал-социалистической партии Германии, не были законами, которых надо было исполнять. Не все законы одинаково полезны. Не все законы человек должен оценивать, подходить не легалистски к вопросу, а с точки зрения морали и этики к этому самому закону. И если закон аморальный, то морально будет
нарушить этот закон и не соблюдать его.
Что произойдет, если судья все будут решать?
Человек, да, это, судья – это как раз такой человек, который в суде берет и принимает решение. Это независимая ветвь власти в нормальных странах.
Так.
И судья берет и решает, хороший это закон или нет. А в системе, где суда независимого не существует, у вас судья лишен каких-либо полномочий. И полностью сращен силовой корпус, исполнительная власть, судебная власть, законодательная. Поэтому хотя бы журналистская власть со стороны государства должна сообщать о том, что происходит, и осознавать ответственность перед будущим страны, и понимать, что каждый такой приговор приводит страну к краху.
И
каждый раз
истории,
ближе будет страна к краху.
С приговором за твит.
Конечно же, такие истории приближают страну к краху. Конечно, да. Вы понимаете, что вы увеличиваете уровень насилия в государстве, скрытого насилия за счет таких историй?
Вы понимаете, что вы увеличиваете уровень скрытого насилия?
Я вынужден признаться, но я не понимаю, что я увеличиваю уровень скрытого насилия.
Хорошо, не вы, государство.
Хорошо, давайте так. Вот... Прозвучали обвинения в сторону сотрудников, в сторону государства. Разговор идет о каком-то законе. Вы можете назвать статью закона, о чем вообще говорит? Вы о каком законе конкретно говорите, где вас будут...
В данном случае у нас, к уголовному наказанию приговорен... Еще раз, у нас к уголовному наказанию за мысли преступления приговорен человек, испытывавший гнев, испытывавший полное чувство бессилия, понимая, что у него нету никаких прав вообще, у него нет права защищаться, у него нет права защищать свою семью, у него нет права ничего дать своим будущим детям, потому что всегда такие подонки будут стоять на его пути. Единственное, что он может сказать, последнее, на что у него есть силы, хотя бы высказать, получить, испытать вот этот гнев.
Но он же может подобрать слова.
Он в тот момент испытывает гнев. Он в тот момент испытывает гнев.
Человек испытывает
Очевидно,
гнев,
что,
это
чтобы
надо учитывать.
Люди думали о том, что вот каждый раз, в следующий раз, когда они испытывают гнев, что они делают, конечно же, должны существовать какие-то воспитательные меры. И административное наказание за такие деяния я в целом приветствую.
Ага.
Но когда мы говорим об уголовном наказании, просто абсурдно вообще говорить о чем-то. Когда силовики, отнимающие реально жизнь у живых людей, просто вот были живые люди,
девушка,
все
вот
было
простите,
хорошо.
Простите, пожалуйста, вот эта риторика, я считаю, что она... лживая в данный момент с вашей стороны. Силовики, отнимающие жизнь у простых людей. То есть у нас сотрудники полиции, Росгвардии, там, мои коллеги, да, отнимать жизнь – это убивать человека. Кого-то убили,
значит,
скажите, пожалуйста.
Когда 18-летний ублюдок...
Какой?
18-летний да. приходит и дает показания, зная, что за счет его показаний человека на 4 года по болотному делу посадят, и говорит, как в него стаканчик летел, и как в него летел целый там пластиковый какой-то предмет. Этот ублюдок, не сознавая, вы, во-первых,
мы
обучаете...
Мы можем обойтись без вот подобного рода определения, но чуть
человек
спокойнее.
Берет и отнимает 4 года жизни, даже не осознавая, что он творит в этот момент.
Отнимать жизнь – это не только убивать, пишет Дмитрий Полонский, продолжая, видимо, то, что говорит госпожа Воронова.
Ну, отнимать жизнь или каким-то образом воздействовать, допустим, на жизнь. Опять же, я хочу пояснить, что вот, конечно, не хотелось бы, чтобы наша беседа происходила в таком эмоциональном ключе, с таким накалом.
Может, а почему? А в каком она должна?
Я прошу
когда
прощения.
Передо мной вальяжно будут рассказывать о том, как отняли жизнь человека,
прощения.
И так и улыбаться, мило.
Я прошу прощения, все-таки говорит один, потом другой. Один, потом другой, если можно. Прошу.
Да, простите мою улыбку милую, я постараюсь ее сейчас убрать, говорить с более серьезным лицом. Мы говорим о том, что человек осужден по статье «Экстремизм» за то, что он призывал к чему, напомните мне, пожалуйста, к чему он призывал. Сейчас не про гнев, сейчас конкретно о том, что он написал. Написать – это не выстрелить словом.
А я не буду
на
дать
это...
оценку этому.
Почему?
А вам не понравится она?
Я потерплю, будьте любезны, пожалуйста.
Вот видите, представьте себе, мы сейчас поговорили так, что она вам не понравилась.
Ну, я прошу вас высказаться
об
этом.
И вы вот после... Нет, я не буду этого делать, потому что я не хочу. Но я взрослая женщина, и у меня 160 томов уголовного дела, поэтому я внимательно подхожу к словам, за слова в адрес сотрудников, в адрес субстанции. Соответственно, мы говорим о том, что представьте себе, что я вам сказала нечто, что вам настолько сильно не понравилось, что вы бы, например, подумали, что меня, наверное, не должно быть на земле. Вот давайте вот подойдем к такому.
Простите, пожалуйста, то есть вы сейчас хотите сказать, что
вот
можете...
испытайте такой самый максимальный гнев, чтобы я вам ответила. Вот по поводу этого твита. Вот оценила бы его настолько, насколько вас бы так это возмутило, что вы бы захотели меня убить. Давайте представим себе такой сценарий.
Мне сложно это представить.
Вот мы взяли такой сценарий. Вот я сделала так. Дальше ваши действия.
Я не совсем понимаю. Вы переводите это в плоскость каких-то эмоциональных переживаний, которые, ну, мне тяжело оценить.
Человек испытывал эмоциональные переживания и написал...
По поводу чего? А что у него случилось в жизни, что так его...
Вот представляете, скажите, вот вы пожалуйста. Такое делаете, вот ваши коллеги делают такое по отношению к людям, что люди такое испытывают и такие слова говорят.
Откуда уверенность, что это результат того, что делают коллеги господина Шевчука?
Ну, это мои экспертные знания о реальности жизни в России. Я экспертизой это обладаю по праву рождения.
Хорошо.
Ну, я не знаю, но я рад за вас, что у вас такая по праву рождения экспертность присутствует. Что ж, хорошо. Так вот.
Понимаете, вы просто выучили какие-то правильные демагогические слова, а я вам показываю, что в целом, вот я могу сейчас любой набор слов говорить, причем я могу просто даже говорить, ну вот, допустим, я вот, я не знаю, что, я добрый человек, поэтому я ничего плохого не хочу говорить ни в адрес силовиков, ни в адрес этого Синицы, ни в адрес вас даже. Но вот представим, что я совершила нечто, вот я оцениваю уровень того, что сделано с этим человеком, что делалось настолько чудовищные вещи, что он в итоге это написал.
Это...
И вы даже этого никогда не понимаете, потому что вы даже не пытаетесь понять, что чувствуют люди. Вы даже не пытаетесь понять, что почувствуют люди, когда вы совершите то или иное действие, и как это действие отразится через 5 лет, через 10 лет. Как решение того или иного судьи отразится на жизни нашей страны.
Я все-таки настаиваю на этом. Хорошо, просто вы до этого начали говорить о том, что у этого человека было что-то, что дает ему право на такие формулировки.
Конечно. По той причине, что когда человеку... Да. А мы не знаем, что произошло.
А, окей.
Предположение. Но когда человек говорит такое, это означает, что делалось совершенно страшно. А с учетом объема знаний о том, что эти люди делают, я могу сказать только одно. То есть... Ребята, посмотрите иногда на себя в зеркало, подумайте, что вы делаете со страной, подумайте, как использование вами силового ресурса и увеличение вашей власти приведет в итоге к краху страны.
Василий спрашивает, Игорь, а где граница между несогласными, протестующими, погромщиками, экстремистами и террористами?
Вот да, я вообще, кстати, против этих митингов, вот уточню, помимо всего прочего.
Прошу. Спасибо, я тоже против.
Так все-таки граница-то какая-то есть?
Граница, конечно же, есть, она законодательно прописана. В принципе, это
но
понятно.
Но кто определяет?
Что...
Вот она законодательно прописана, но ведь определяет это конкретный человек?
Это определяет конкретный человек, который в данный момент будет находиться при исполнении своих служебных обязанностей. Конечно же, он будет не единолично принимать такое решение. Допустим, если происходят какие-то действия, ну, на улицах, да, там, условно скажем, то, соответственно, нужна какая-то адекватная реакция со стороны сотрудников. Опять же говорю, адекватная. Конечно же, я против того, когда реакция превосходит какой-то адекватный рубеж. Конечно, я против. Но когда вы говорите, подводите ситуацию к такой границе, когда надо бы уже перечислять какие-то факты и давать какую-то фактуру, при этом останавливаетесь, ну, я считаю, что это несколько некорректно, потому что если мы говорим о конкретном деле, о конкретном человеке и рассуждаем... в плоскости предположений. Это не совсем верно, потому что вы говорите, его что-то там возмутило, у него там зашкалил гнев, поэтому он так написал. Никакой гнев не может, понимаете, человека вынудить написать, что давайте пойдем убивать детей сотрудников.
Говорит никакой. Человек, который был в Беслане. Люди берут от гнева, от каких-то древних распри, берут и приходят им в голову, настолько они в ужасе каком-то живут, что им приходит в голову пойти захватить школу с детьми. Вы понимаете, насколько люди безумны в результате насилия?
Вы сейчас Синицу сравнили с террористом, вы понимаете?
Я сравниваю
что,
я своими любых, любых мужчин сравниваю с террористами по той причине, что мужчины опасны. Мужчин очень легко завести, мужчин очень легко привести, довести до состояния войны. Мужчин, и я вот как мама мальчика просто могу сказать, это абсолютно другой вид. И, конечно же, да, я сравниваю любого человека, переступающего закон хоть как-то, какие-то нормы общества, что в конце, вот путь в конце, когда ты первый шаг делаешь, в конце террорист. Вот в конце всегда террорист.
Мария Баронова.
В начале вашего гнева в конце может быть всегда террорист.
Шеф-редактор «Арти» Игорь Шевчук, член Высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия», ветеран группы антитеррора «Альфа». Программа «Своя правда». Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 3 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня мы обсуждаем приговор блогеру Владиславу Синице. Он получает 5 лет колонии. Говорят, что это из-за поста в Твиттере. Насколько справедливо это решение суда? Об этом говорим. Здесь правозащитник, шеф-редактор «Арти» Мария Баронова и Игорь Шевчук, ветеран группы антитеррора «Альфа». Сообщения приходят от вас через телеграм-канал «Говорит Москва», «Говорит МСК-бот», смс-портал «Плюс 7-925-48-94-8. Тут вот вопросы определенные есть, поэтому я должен их сформулировать. Попытаюсь перевести, но все-таки... Когда вас обвиняют в гендерном шовинизме, Мария, вы как-то это комментируете?
Да.
Как? Без... Все должно быть правильно, только по-русски, чтобы потом не было проблем.
Во-первых, я хотела попросить прощения вот у Игоря. Я просто... просто, понимаете, проблема в том, что, конечно же, мужчины все постоянно очень любят вот эту конкуренцию, агрессию и прочее. Я в какой-то момент просто обнаружила, что вот не дашь морду, не поедешь. А почему-то вежливость и вот попытку сделать так, чтобы все было аккуратно и мирно у женщин, все воспринимают как слабость. И вообще, я, если я не убиваю, я просто вежливая, могу и грохнуть. И я скорее просто стала в какой-то момент очень раздражаться от того, что... гендерный шовинизм – это плохо. Так нельзя. Это такой вот этот самый хейт-спич, как вот этот Синиц 5 лет получил. В целом, я считаю, что любой хейт-спич, вот в начале любого хейт-спича, нужно понимать, что в конце, если не остановиться, ты будешь террористом. Так террористами становятся только таким образом.
Так, может быть, тогда вовремя надо остановить и отправить на 5 лет?
Нет. На 5 лет это только порождать. Это насилие как раз, это уровень насилия по отношению к этому, к этому записи, он настолько высок, что после этого он порождает новое насилие.
Тогда смотрите, 630...
И поэтому я говорю, что вот теперь я спокойно говорю. Хорошо. Правда, вот нужно понимать, что совершая насилие, которое явно превосходит совершенный, уровень правонарушения совершенного, вы порождаете новое правонарушение.
Правонарушение не такого уровня, как реакция на него, Игорь Шевчук.
Я, в принципе, могу дать только
свою человеческую... Люди перестанут писать, и они начинают бегать по лесам. Я знаю, что делают мальчики. Вы знаете, что делают. Вы оба знаете, что делают мальчики.
Теперь, Игорь Шевчук,
они начинают по лесам бегать, понимаете? Прошу. Раньше они в Чечне бегали, а теперь они в Подмосковье по лесам бегают.
Прошу.
Итак, что касается, скажем так, соразмерности и адекватности наказания. С чисто человеческой точки зрения, морально-этической, я считаю, что... Приговор оправдан. С точки зрения юридической стороны, я не готов давать эту оценку, потому что я не юрист. И если сейчас мы начнем словоблудить в этом направлении, мы заблудимся.
Хорошо. Мы все люди.
Ок.
Здравый смысл.
Но когда мы говорим про здравый смысл, тогда вам сообщение 635-го. Вашей риторикой, пишет 635-й, вы вызываете у меня гнев.
Ну да.
В вашей логике мне... Пишет 635-й, надо писать про ваших близких гадости.
Вот вы знаете, сколько я получаю про моих близких, про моего ребенка?
Но это же ненормально.
Да, конечно, ненормально.
Это как-то надо останавливать.
Да, только когда, простите, государство принимает решение меня травить, например, как это было в 2012-2013 году, и огромное количество ботов, в том числе силового характера, управленцы этими ботами, пишут мне, что нужно сделать с моим ребенком, как его нужно убить, и как его нужно расчленить. И потом приходят, угрожают мне с опекой, угрожают. Потом мне приходили, там писали, меня просто выжили из дома, в котором я родилась, по сути. И после этого мне сидят, вот когда я через все это прошла, и лицемерно говорят, это же вот это самое. Да, я знаю, мне пишут.
Это, кстати, вам, Игорь Шевчук,
и
сегодня...
угрожают.
Госпожа Баронова сейчас об этом говорит, ее коллега госпожа Винокурова сегодня
я
уже...
Я такая добрая, что думаете, потому что мне никто не угрожает?
Так вот, уже есть много примеров, когда люди говорят, мне угрожали.
Мне страшно угрожали годами. Ничего у меня было, никаких проверок. Не то, что не посадили, никаких проверок.
Все.
И вот давайте. Ничего вообще не
Игорь,
было. Единственное, что ребенка, от ребенка его отстал.
Ваш комментарий. Это избирательность.
Да, избирательность. Я считаю, что это крайне плохо. Потому что закон должен действовать для всех одинаково. Избирательность не должна присутствовать в нашей жизни никоим образом. Если у нас поступают угрозы в адрес кого-либо, эта информация в обязательном порядке оперативно должна отрабатываться. Да, к сожалению, возможно. Наша система, она, ну, скажем, далеко не совершенна. Все это прекрасно понимают. Это касается общего, не только какой-то конкретной, да, допустим, ситуации, либо там превышение какого-то рубежа адекватного реагирования. Нет, она у нас во всем хромает на самом деле. И я вас уверяю, что, допустим, я знаю достаточное количество сотрудников и милиции, не люблю я полицию называть уж, простите, и Росгвардии, очень хороших, нормальных ребят, людей, офицеров, честных, порядочных, которые никогда и ни за что не пойдут ни на какую подлость, и тем более не будут никому угрожать, выкручивать руки просто так. Этого не будет. По крайней мере, это мои знакомые. Конечно, я не знаю весь личный состав, за всех говорить не могу.
Еще возвращаемся все-таки к тому, что уже было. Из новостей от 4 августа.
То есть мне спецназовец будет говорить на полном серьезе, что хоть один человек в спецназе хорошо относится к ОМОНу.
Сейчас не понял, но потом обсудим.
Хорошо. Так вот, 4 августа, новости. В твиттере телеканала НТВ текст, цитата из обращения: «За каждую слезу наших детей вы заплатите кровью ваших детей». Теперь после приговора блогеру этих людей надо искать?
Я не понимаю, в каком контексте, о чем говорит НТВ, это что? Вот сейчас фраза выдернута из контекста.
Это давайте цитата обсудим. Из заявления неких анонимных силовиков, которое было размещено в твиттере НТВ.
Я не понимаю в данном случае, что такое понятие анонимных силовиков.
Мы вот сейчас уже староваты, если честно. Вот мы все староваты для того, что вы сейчас произнесли в твиттере НТВ анонимные силовики. Почему? И там еще Трамп должен что-то написать.
Я, простите, не совсем понимаю, да. Во-первых, это может быть обычная провокация, но надо же проверять, кто писал, откуда источник. То есть...
Хорошо, пусть даже мы стары, но все-таки 162-й спрашивает, если приговор Синицы оправдан, то почему не проводится расследование в отношении людей, которые вот так представились, так написали?
Ну, так может, и проходит проверка, откуда он знает. И почему вы решили, что все оперативные следствия мероприятия должны вывешиваться на белую ниточку, как белье для сушки в морозное утро? Ни в коем случае.
Хорошо. Да, Мария Баронова.
Знаете, я немножко... Будет выглядеть мой комментарий не по теме, на самом деле абсолютно по теме. Я вдруг недавно поняла главное принципиальное различие. Вот какие законы русский человек готов обсуждать на полном серьезе, к ним относится на полном серьезе, будет соблюдать каждый пункт на полном серьезе, и все будет выполнено, и все будет лучше всех в мире. И какие законы, к каким законам русский человек относится как... к некому объекту, про который мы будем разводить демагогию. Вот законы, написанные кровью, вот каждый закон, написанный кровью, включая там, что делать, когда атомный реактор взорвался, у большинства нет такого опыта, мы знаем, что делать. Вот они все очень строго соблюдаются, и мы очень большие профессионалы в этой области. Вот все, что касается, вот все законы техники безопасности, на самом деле, очень хорошо соблюдается, вот именно та форма, которая вот защитит тебя от смерти. И здесь все хорошо. Как только... И вот и с силовиками тоже на этой территории все хорошо. Вот как сделать так, чтобы люди все были живы, силовики в курсе? А вот как сделать так, чтобы в результате чрезмерных действий, чтобы все люди были живы, страна не развалилась, люди не начали больше бегать и кричать, и в конце концов все равно окажутся неживыми, потому что они будут так сильно возмущаться, пока ты их сдерживаешь. Он же вот сдерживает, его не нужно, это же мужик, его нужно иногда пускать побегать, как вот собаку. Вот, иначе он будет все гормоны копить в себе, и потом бегать и кричать, долой там власть, все остальное. И вот... Силовики хорошо знают, как сделать так, еще раз, да, повторю, как сделать так, чтобы все были живы. Силовики очень плохо знают,
как сделать так, чтобы все были
не только довольны, а чтобы вот этот баланс всегда, чтобы вот чуть-чуть возникал дисбаланс, чтобы чуть-чуть люди выпускали пар и обратно, вот такие качели. Вот в этих качелях силовики иногда перебирают.
Вот же в субботу.
Ну, справились.
Молодцы. Вот видите, 847-й пишет, наказание должно быть соизмеримо с тяжестью содеянного, у нас за убийство или разбой могут дать 6 лет, и за твит дают столько же. Откуда возьмется доверие к судебной системе, если в ней нет логики? Что вы скажете?
Ну, нету доверия, нет судебной системы. Ну, что мы обсуждаем судебную
хорошо,
систему?
Хорошо, но это же не в судебной системе, еще и в законе тоже, Игорь Шевчук.
Ну, в данном случае я соглашусь, что если, допустим, вот берем чистую фактологию, да, человек совершил прям реальное преступление, да, замарал свои руки кровью, и человек, который что-то написал, и смотришь, да, этому фактически одинаковые сроки дали, этому одинаковый срок, то, рассуждая логически, мы понимаем, что здесь происходит диссонанс. Но... мы понимаем, насколько сейчас накалена ситуация, и не безосновательно, да, в обществе и в социуме, мы все это прекрасно понимаем. И подобные заявления, которые позволяют себе синиться, там, опять же, вернемся к тому, в гневе или не в гневе, находясь в гневе, очень сложно долго печатать, потому что это движение, ну, загоняет вас в легкий транс, поэтому гнев должен просто автоматически проходить.
Хорошо, тут еще вот, это Мария вам, насколько я понимаю, когда заметный деятель из блога, который фактически как СМИ, особенно включая охват, начинает говорить, что что-то с кем-то следовало бы сделать, некоторые люди могут принять это как руководство к действиям. И это надо учитывать.
Слушайте, я вообще большую часть всех этих людей плела бензином и подожгла в своих мечтах. Но мы же говорим о реальности. Тьфу-тьфу-тьфу, да? Но это опять же, я очень агрессивна в словах, потому что меня возмущает, что люди думают не головой, а чем-то еще, и постоянно попадают то в тюрьмы, то бьют кого-то, то еще делают что-то. Я вот очень сильно, я реально испытываю сильный внутренний гнев от этого. Почему люди не могут начать вести себя нормально? И все мои слова, которые я произношу, это вот результат этого гнева. Что пишут непонятно, что делают непонятно, что думают непонятно.
Но чем. Когда ваши слова, которые результат гнева, могут оказаться в своего рода руководством к действию для тех, кто слушает вас?
Ну, понимаете, меня...
Ну, вот об этом пишет наш слушатель.
Ну, я видела, если честно, больших, гораздо более... Я опять же, понимаете, мы находимся в условиях не очень такой свободы. То есть, с одной стороны, я могу свободно о чем угодно говорить, с другой стороны, я понимаю, что не у всех такое право в нашей стране есть. И я чувствую немножко себя не вправе критиковать чрезмерно оппозицию. Хотя это единственное, что мне хочется делать, это обсуждать, чем они думают. И поэтому я вот в своем ответе.
Хорошо. Тогда телефонные звонки 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вот хотел спросить такой вот вопрос по поводу применения закона, по поводу того, что возбуждается, что не возбуждается, как у нас работают суды. Вот смотрите, есть замечательная статья 149 Уголовного кодекса. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествий, пикетирования или участия в них. По ней до 3 лет лишения свободы с ограничением права занимать определенные должности на какой-то период. Скажите, пожалуйста, вот когда у нас люди шли, например, к мэрии на митинг, на шествие, а силовики перекрывали им проход, вот в частности я надеялся пройти по Тверской и пойти дальше по своим делам. Вот мне перекрывали проход. Скажите, пожалуйста, будут возбуждены дела? Сядет ли кто-нибудь, ответит ли кто-нибудь? Или у нас для одних закон, а своим...
Вышли может... согласованным маршрутом?
А зачем вы задаете вопросы, ответы на которые вы знаете? Может быть, вы начнете задавать вопросы, на которые ответ вы не знаете, и будете узнавать что-то новое об этом мире?
Ну, смотрите, мне вообще интересно...
Нет, не буду.
Речь...
Спасибо. Давайте просто... Потому что надо продолжать. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, а тех, кто внутренне поддерживает блогера Синицу, их мало или много? И что вот это то, что, к чему призывал Синица, родилось на пустом месте? Вот почему многочисленные голосования вот у нас на радио показывают, несмотря на то, что среди правоохранительных органов, как вы правильно говорите, много порядочных людей, все равно большинство, под 80%, не доверяет им. Почему?
Сейчас это скорее Игорю Шевчуку, хотя... Да, ну, давайте, дама.
Я очень быстро. Вы знаете, вот очень много я сегодня говорила плохих слов в адрес силовиков, и как-то вот мы каждый раз немножко забываем, что силовики, они прилетели не из космоса. И народ, который иногда совершает... Вот я сейчас начала заниматься социалкой. Раньше я все-таки правозащитой больше занималась. Теперь я социальными проблемами в регионах занимаюсь. И это просто какая-то безумная дичь. Извините, пожалуйста, с народом там тоже все. Прям вы вообще вот
Вы знаете, где вы живете?
Хорошо, это Мария Баронова, Игорь Шевчук, прошу вас.
Ну, я так понимаю, что вопрос об уровне доверия сотрудникам.
Ну, в общем, да.
Из чего он складывается? Ну, складывается из каких-то бытовых ситуаций, из информации, которая у нас идет, и из телевизора, из интернета, и из кухонных разговоров, из всего она складывается. Что с этим делать, я пока не знаю. Конечно, я считаю, я убежден в том, что престиж милиции, престиж специальных служб, военной службы, их надо поднимать. Поднимать не простой пропагандой, а конкретными действиями, которые будут систему улучшать и совершенствовать. Вот.
А еще с детства все, конечно, идет очень сильно из семьи, потому что мне всегда мама говорила, вот типа, Маш, вот все говорят, там, никогда не называют там милицию ментами, это нехорошо, это оскорбление. И вот все говорят, что, типа, это опасно. Эти люди просто преступники. Ты вежливо разговаривай и, ну, как бы показывай, что ты ничего не боишься, потому что ты ничего не нарушаешь. Ты же знаешь, что ты ничего не нарушаешь. И тогда тебе никогда ничего не сделает вообще полицейский. Давайте будем честны. Вот лично мне, конечно, вот обычно, все обычно стараются отойти подальше, а не сделать мне что-то плохое. Вот, поэтому, конечно, с детства очень важно воспитывать детей. Вот не вот говорить, что если будешь себя плохо вести, я вызову полицию. С детства дети боятся полицию, милицию. Они все боятся, да? И детей пугают. Нужно наоборот говорить, если тебе страшно, обратись туда.
И все-таки Василий настаивает, чтобы вы как-то прокомментировали эту историю с воспрепятствованием по 149-й статье.
Я не понимаю, кто ему там что воспрепятствовал, кого он там пытается призвать к ответственности, людей, которые выполняли свои служебные обязанности, но это глупо. Я понимаю его риторику, я понимаю настрой этого человека, некий такой сарказм в спокойном тоне, да, изреченный. Василий, никто никого привлекать не будет за то, что человек выполняет приказ и свои служебные обязанности. Поэтому на этом, я думаю, стоит поставить точку. Нет,
Василий, вот вы управленец, извините, пожалуйста, вы берете, отправляете в субботу людей работать, и после этого за то, что вы их отправили в субботу работать, вы еще их будете к уголовной ответственности привлекать? Ну, больше люди не будут на вас работать после такого.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Лилия Вечна. Мария, вы знаете, я вот сейчас вас слушаю, вы ведете себя очень некрасиво. Вы оскорбляли
давайте
целый
все-таки...
час. Ну, подождите, можно я скажу?
Говорите.
Но ведь она целый час оскорбляла человека, он вел себя очень хорошо. Он говорит очень разумно, понимаете?
Я даже перед ним извинилась полчаса назад.
Это было.
Да, я понимаю, да. Но вот это ваше извинение, оно было тоже произнесено, типа, вот, пожалуйста, но я все. Извинюсь.
Все, давайте,
да нет, мне просто Игорь понравился, я подумала, что я на него напала.
Давайте
вы как-то слишком защищаете чрезмерно его от меня.
Все, давайте постараемся вот продолжить. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, скажите, пожалуйста, ну почему сейчас нужно разбираться, смотреть на эти московские разборки? Мы спокойно работаем, живем. А тут какие-то эти сумасшедшие ходят, и все не
стоит. Я вот полностью даже с вами согласна.
Нет, ну, на самом деле, вот это, опять же, вот так действительно думают за пределами Московской кольцевой автодороги?
Я думаю, что...
Или
вот,
это наигран?
Нет, я просто хочу сказать, что даже Томск, вот это вот Южная Сибирь, города, они очень прогрессивные, очень крутые, туда приезжаешь, и прям все очень здорово. Но когда произносишь им какую-нибудь мысль, там, типа, у нас... там за 500 рублей в час можно ездить на этих скутерах электро...
Ну, вот. Жалко, что не всегда скутеры свободны.
Да, не всегда скутеры свободны. Это вот проблемы москвичей сегодня вот примерно такие. И что вот Яндекс.Кухня еще на районе не открылась. И они просто когда это слышат, они вообще не понимают, что мы несем. Ну, как бы, какие протесты, вы чего?
Хорошо, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, под
Москву.
Приветствую ваших гостей. Знаете, вот опять мы на мелководье зашли и ищем какие-то причины. Есть одна причина, она историческая, социально-политическая. В стране, где нет разделения властей и где законодательная власть, давайте так, я произношу цитату известную, является продажной девкой исполнительной власти, то вот этот вот самый постовой милиционер, он прекрасно понимает, что его судьбой не суд будет заниматься. Плевать ему на суд, а его начальник.
Нет.
Понимаете?
Нет.
Человек не является субъектом власти. Да,
человек,
это так.
Человек, если он хочет быть субъектом власти, он им является. И он берет, и власть это не то, что дают.
Вы не право, Мария, если вы завтра кинете стаканчик не в того случая.
У меня болотное дело, я фигурант болотного дела, это в моем уголовном деле 160 томов уголовного дела. А теперь мне рассказывают о том, как я продалась власти. Так вот, как продавшаяся власти, я вам хочу сказать, все зависит не от того, что там сделает тебе начальник и прочее, а от морали каждого конкретного человека, который принимает то или иное решение. 90 миллионов человек в стране являются бюджетниками в той или иной...
То, что вы говорите.
Да, я понимаю. Я вот говорю, и мне все в ответ говорят, что я дура, и вообще все ужасно. Я буду продолжать это говорить. Ну, потому что, ребят, вы чего? И вот вы сейчас, каждый человек, примите решение, что вы отвечаете за свою жизнь и будете поступать морально. Вы просто обалдеете, как у вас поменяется через неделю страна.
А это Алёхин, я попрошу каждого из вас прокомментировать. Пишет, несправедливость будет всегда, с этим ничего не поделаешь, но в любой ситуации силовики и гражданские должны оставаться людьми в самом хорошем смысле этого слова. Диалога никогда не будет, если будут призывы к крови и к насилию. Мы возвращаемся к тому, с чего начинали. Игорь Шевчук, прошу вас.
Я согласен абсолютно с этим утверждением. Ни в коем случае, ни при каких ситуациях, ни при каких раскладах ситуации нельзя проявлять агрессию, нельзя призывать к насилию. Потому что кровь и насилие порождает только лишь обратную реакцию, как по третьему закону Ньютона.
Ну, знаете, Игорь Шевчук, Мария Баронова.
Ну вот я по этому поводу как раз скажу, когда у меня был вот такой особый пик просто оппозиционности 11, 12, 13 год, я помню, что я, осознавая, что у меня химическое образование, и, в общем, государство меня бесплатно обучило, в общем, отравлять и убивать людей, взрывать незаметно и другим вещам, я поняла вот именно тогда, что я не должна ни к какому насилию, в принципе, призывать. По той причине, что я изначально обладаю образованием, которое выглядит небезопасным для любого, против кого я делаю высказывание. Поэтому я не должна переходить вообще никакие вот просто вот границу вот туда я не должна переходить. Даже вот в виде призывов, потому что я обладаю знаниями, что делать дальше с этими призывами. И мне кажется, что в этом плане, конечно, все зависит от общего образования. Человек, чем выше уровень образования, тем меньше он будет вот совершать таких действий.
Всё. Сегодня... Когда вы послушали эту программу, вам ближе то, что говорила Мария Баронова. 134-21-35, ну, видимо, что говорила, как говорила, все это. 134-21-35. Вам ближе то, что и как говорил Игорь Шевчук. 134-21-36. Голосование пошло. У вас 2 минуты на голосование. Максимально быстро набирайте номер для голосования. А мы продолжаем принимать звонки. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, это Алёхин. Я вот в дополнение к своему сообщению еще хотел бы сказать, что вот когда мы рассматриваем те же протесты, кто вообще изначально, в принципе, более дисциплинирован? Военизированное подразделение или бесконтрольная толпа? От кого первым можно ожидать каких-то радикальных действий? Потому что военизированное подразделение, оно всегда действует по приказу. Да, где-то могут быть единичные случаи неправомерные применения силы, но чтобы чтобы применяли спецсредства, да, команды такого никогда не будет. Это я хотел бы выступить в поддержку вот Игоря, потому что...
Спецсредства, это важно вот в данном случае, как это было сказано. Мария Баронова, прошу вас.
Ну, тут... А что я должна сказать?
Вы должны это прокомментировать. Человек говорит о том,
что если... С моей точки зрения, вообще,
московские... Опасности оттуда и оттуда, значит, но там она хотя бы контролируема.
Да, я вот тут очень много рассказывала в начале, как мы страдаем от кровавого режима. В конце нужно добавить, что вообще московские протесты с обеих сторон... Это самое адекватное вообще, что я видела в мире. Мне кажется, что вот русские люди так умеют вот как-то аккуратненько все
делать. С обеих сторон.
С обеих, если честно, адекватно.
Вам больше. Ближе то, что сегодня говорила Мария Баронова, 134-21-35. Вам ближе то, что сегодня говорил Игорь Шевчук, 134-21-36. Еще минута для голосования. Оно продолжается. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Хотелось бы привести несколько примеров.
Коротко. Последняя минута эфира.
Первый момент. Общался как-то с дежурным по районам, значит, полиции, на тему того, что у меня там украли несколько раз велосипеды, и он посетовал на то, что, значит, ловил он этих таджиков, узбеков, а потом через 2 недели они оказывались там в том же дворе, соответственно, взятки другим полицаям, а он ничего не может сделать, потому что он как автор...
Вопрос, последние секунды программы.
Среди волков. Последний пример. В караоке очень много раз.
Понятно. Так как вопроса нет, будем считать, что это описание жизни.
Зачем мне холодильник, если я не курю?
134-21-35, если вам ближе то, что сегодня говорила Мария Баронова, 134-21-36, если вам ближе позиция Игоря Шевчука. Господа, кто как думает? Мария Баронова, как вы думаете, процент тех, кто на вашей стороне, каков?
20.
Игорь Шевчук, как вы думаете?
Без прогноза, даму вперед.
Хорошо, остановили голосование, и вот что получается. Пересчитывает наша машина последние секунды программы. 51% на стороне Марии Бароновой, 49% на стороне Игоря Шевчука. Программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.